Мы с вами сегодня начинаем наш маленький мини-курс, посвященный истории церкви. Первое, с чего хотелось бы мне начать, это с рекомендуемой литературы. Да, мы с вами в рамках наших там 4-5 бесед, безусловно, не сможем даже как-то прикоснуться к тому богатому наследию, которое есть по данному предмету. Поэтому мы достаточно схематично будем проходить по различным периодам церкви. И, соответственно, я вижу свою задачу больше такого путеводителя, да, по этому процессу. Да, соответственно, я такую-то литературу советую, обращаю внимание на какие-то важные вещи. Вот. Но, безусловно, если вы хотите в этом более-менее разобраться, хотя бы приблизительно, вам придется самим как-то читать разнообразные книги. И, значит, первое, что бы я бы вам посоветовал по этому предмету, это курс лекций Протоиерея Валентина Асмуса, который он читал в ПСТГУ. Его можно, соответственно, купить где-то в самом Тихоновском университете, если туда съездить, на Новокузнецкую. Либо, если вы там привыкли и можете читать с компьютера, он, соответственно, есть почти на всех ресурсах, в том числе на Азбуке.ру. Значит, достоинством этого курса его является, с одной стороны, ну, такая честность историческая, которая достаточно смело во многих вещах придерживается отец Валентин. С другой стороны, это очень краткий курс, который состоит, не знаю, там, из 14-15 лекций. Вот, и, соответственно, его можно, если сильно напрячься, прочитать буквально за вечер. Это как бы первый момент. Второй момент – это, конечно, книга корифея русской дореволюционной церковной науки истории. Это лекции по истории Древней Церкви Василия Васильевича Болотова. Болотов умер в 1900 году, был профессором Санкт-Петербургской академии, и он как бы был очень талантливым, эрудированным человеком и читал блестящие лекции. И вот, соответственно, студенты эти лекции записали, обработали, вот, и издали. Это уже после его смерти, потому что он был человеком скромным, и как бы, ну вот, это его не очень интересовало. Значит, следующий историк, который я вам всячески, опять же, рекомендую, это такой замечательный автор, как профессор Лебедев Алексей Петрович. Что?
Лебедев,
да? Да, Лебедев Алексей Петрович. Значит, ну, у него есть множество исследований по различным аспектам. Вот. Петербургское издательство Олега Обышко, ну, так сказать, много-много этих томиков такого узнаваемого формата вот такого издало. Да, соответственно, ну, опять же, это все очень-очень интересно, но это вот по каким-то частным вопросам. Вот, скажем, книжку, которую я привел, называется «Духовенство Древней Вселенской Церкви. От времен апостольских до X века». Соответственно, вот этот вопрос, связанный с духовенством, какое это было духовенство, какие были обязанности, какие дары, когда тот или иной церковный чин существовал, когда он закончился, какие там в исторической перспективе были события, да, там, опять же, рассказ о нравственности духовенства в том или ином веке. Ну, в общем, со всех сторон, в общем, эта тема раскрывается. Ну и, соответственно, вот множество вопросов, которые Алексей Петрович ставил, он в этих книгах раскрывает. Я бы, пожалуй, бы назвал его самым даже блестящим дореволюционным, по крайней мере, мне близким ученым. Он там практически, на мой взгляд, не имеет никаких недостатков, но как бы есть большой недостаток в том, что его наследие очень большое. Вот. И, соответственно, если мы как-то хотим к нему прикоснуться, нам придется потратить много времени. Даже просто, чтобы прочитать все изданные его творения, там, боюсь, потребуется целый год, если не больше. Значит, кроме того, есть небольшая книга про протопресвитера Александра Шмемана «Исторический путь православия». «Исторический путь православия». Ну, ее тоже, по-моему, Свято-Тихоновский институт издал. Она тоже есть у него или там в церковных лавках можно найти. Вот это очень умная и интересная книга. Но я бы сказал так, мне кажется, что ну, она как бы немножко языком и вообще по смыслу поднимаемых проблем ну, сложная для новоначальника. То есть я как бы ее с одной стороны советую, а с другой стороны есть большая вероятность, что вы там ее возьмете и читать не сможете. Поэтому как бы поймите, если у вас есть действительно очень большой интерес к церковной истории, вот такой глубокий, чтобы понять именно смысл тех событий, которые происходили, вы готовы как бы напрячься, тогда эту книжку имеет смысл покупать, читать. Значит, другая книжка — это профессор Карташов «История Вселенских соборов». Это абсолютно замечательная книга, я ее вам как раз всячески рекомендую. Профессора Карташова? Да я, честно говоря, не помню. Но вы легко найдете их. Значит, ну, не буду обманывать, не помню, не могу вспомнить. Значит, смысл в том, что Карташов написал свою книгу как, вот, можно сказать, увлекательный роман. То есть она читается очень легко. Это просто, не знаю, почти как Александр Дюма. И, безусловно, в этом большое достоинство к этой книге. Вот. Единственное, что, конечно, все-таки, ну, некоторые вещи, опять же, на мой взгляд, безусловно, там он и там большой ученый, и, как сказать, это не то, что какая-то, знаете, там, попса или беллетристика. Нет, это серьезный действительно ученый, который пишет, ну, как бы, сознанием дела. Но все же некоторые вещи, на мой взгляд, так вот, ну, и сложены. Мне даже сложно как-то слово подобрать, но без попыток, не то, что без попыток, тоже плохое слово, но не так глубоко, скажем так. Тут, вот, это как раз, я бы сказал, что вот «Исторический путь православия» у Шмемана, там именно есть вот некоторая глубина такая, да, когда под некоторыми событиями, да, показывается некоторый такой промысел Божий, может быть, даже в чем-то. Вот здесь, опять же, в описании некоторых событий присутствует больше такая внешняя сторона, да, там, как хитро тот или иной там, церковный деятель путем каких-то, не знаю, интриг обхитрил другого церковного деятеля. То есть в этом смысле, с одной стороны, это все там, верно и правильно, но, с другой стороны, не видно вот некоторого смысла. Да, его просто и нет. Вроде. Хотя, если мы, скажем, почитаем источники сами, то мы, может быть, сами читаем, и этот смысл увидим. И здесь я, опять же, тоже вас призываю не... Если вы хотите как-то познакомиться с церковной историей, что не останавливаться на каких-то книгах по истории, но и читать источник. Да, сами источники. Ну, мы к источникам еще вернемся, а значит, соответственно, я еще две книги вам посоветую. Это профессоров Тальберга и Паснова. Значит, Тальберг «История христианской церкви» и Паснов «История христианской церкви». Паснов, Паснов. Вот. Ну, опять же, я вам это советую в самую последнюю очередь. Это такие просто, ну, обычные, добротные, дореволюционные семинарские учебники. Да. Их плюс в том, что они такой не очень большой томик, простой. Вот. Но многие вещи, которые там изложены, они излагаются схематично и иногда, ну, скажем, с определенных позиций. Да, вообще история эта штука, опять же, сложная. Да, все можно по-разному изложить, по-разному как-то увидеть. Да, там, один исследователь видит в одном чеке там, героя, не знаю, бескорыстного человека, а, так сказать, его противники, с которым у него был конфликт, наоборот, какие-то отрицательные человеческие качества и, в принципе, негативную роль. А, скажем, другой историк, смотря на тот же сюжет, читая ту же самую, так сказать, литературу, он может прийти к обратным выводам. Так совершенно другим. То есть тот, который злодей, он оказывается, наоборот, герой, Д'Артаньян. Вот, а хороший, наоборот, оказывается, не совсем хороший. Поэтому здесь, безусловно, тоже. Ну, опять же, здесь мы с вами должны понимать, что на определенные процессы церковной истории есть, скажем, там, католический взгляд, есть там, протестантский взгляд. Вот, есть взгляды, там, не знаю, национальных церквей. Они там, скажем, одни. Вот, а другой, там, поместной церкви. Так, у них совсем другой взгляд исторический, ну и так далее и тому подобное. Поэтому все-таки, если мы говорим об истории, то и вообще о христианстве, то все-таки мы должны стремиться, ну, узнавать истину. Да? Даже если она как-то горька, даже если она, так сказать, не делает, не знаю, там, нашей церкви, там, или нашему православию каких-то преференций, а наоборот в несколько невыгодном свете нас показывает. Понимаете? То есть история заключается в том, что мы узнаем правду, истину и учимся на ее ошибках. Да, то есть если мы знаем, что вот как-то не так мы поступили, мы стараемся в следующий раз не впасть в эту ошибку. Если, соответственно, мы все рисуем в таком розовом свете прекрасном, что мы правы, а все вокруг не правы, то это, безусловно, ну, тогда теряет всякий смысл, на мой взгляд, опять же. Значит, так вот, если говорить про источники, первые источники, да, ну, это прежде всего, конечно, священное писание Нового Завета. Да, то есть все-таки мы с вами знаем, что в нашем Новом Завете есть прекрасная книга историческая, «Деяния святых апостолов». Там мы с вами знаем, что есть апостольские послания различных апостолов к различным церквам или конкретным людям. И это, безусловно, первый источник по теме истории церкви в первом веке. И это еще важно потому, что Новый Завет является совершенно уникальным для первого века, потому что все другие источники не церковные, по этому периоду они, ну, практически отсутствуют. То есть о христианстве в первом веке есть очень смутные, разовые упоминания, там, небольшого количества авторов, которых, может быть, там даже на пальцах там двух людей. да, там, не более 20, может быть, даже так. Вот, соответственно, это очень важно. Значит, если говорить, собственно, про церковных историков, то считается, что первым церковным историком был Евсевий Кесарийский. Можете записать эту фамилию. Вот, он жил в IV веке и, соответственно, вот написал историю II-III веков. Да, соответственно, после вот первого веков, сразу после Писания, он там какие-то сведения, которые у них были, он привел. Я вам тоже очень рекомендую прочитать эту книгу, как такой первый, опять же, опыт. Важный в том, Евсевий Кесарийский. Евсевий Кесарийский. Он был придворным историком, там тоже, соответственно, это, конечно, наложилось на его, так сказать, труд в том числе. Вот. Но важно очень понять, что многое из того, что упоминает Евсевий, оно есть только у него. То есть, если он, допустим, пишет, что такой ты святой отец написал там такие-то произведения, да, то очень часто мы там написали, что такое-то, такое-то, не знаю, там Киприан Карфагенский написал вот там такие-то книги. Да, и мы, соответственно, знаем о какой-то книге, которую он написал, да, но мы ее не имеем, так сказать, в реальности. Да, или наоборот, так сказать, знаем все книги, о которых упомянул Евсевий. Можно сказать, что вот наследие того или иного церковного автора до нас дошло. В общем, он, кроме того, приводит некоторые отрывки из каких-то произведений церковных писателей, которых, опять же, тоже нигде больше нет. То есть только вот он привел, а потом это творение святого отца, которое было, оно там безвозвратно исчезло. Да, и мы, соответственно, тоже вот можем прикоснуться. Значит, теперь по поводу источников. Тут очень важный момент, который, ну, тот же вот отец Валентин Асмус обращает внимание, и который, я считаю, тоже очень важно его упомянуть. Значит, в области вообще источников очень важное значение имеет изобретение книгопечатания. Да, то есть это вот центральный момент, после чего различные книги смогли не утеряться как-то в истории, а им дана была жизнь. И вот этот момент изобретения книгопечатания, он практически по времени совпадает с падением Константинополя. И, соответственно, мы должны с вами очень четко понимать, что на Востоке после падения Константинополя наступило такое молчание, не знаю, в научном, просветительском, каком угодно значении. А, соответственно, на Западе как бы культурная мощь, да, и наука, она развивалась. Вот. Поэтому все, что мы имеем, ну, не все, что мы имеем, но огромное количество тех источников, да, тех отцов, да, творений, которых мы имеем, это все, опять же, тех же исследований по этому поводу, это все труды западных писателей, то есть католиков и протестантов. Вот. Скажем, католический ученый Цезарь Барони написал труд, да, по церковной истории. Да, и, соответственно, по приказанию императора Петра, скажем, в 18 веке этот труд был переведен на так сказать, русский язык. И мы его читали. Потом самое значительное собрание греческих отцов, да, собрал такой французский аббат, понятное дело, католик, как аббат Минь. Вот есть у него знаменитая патрология Мини. Та патрология, причем там PG, то есть патрология греческая. Да, греческих отцов. Вот он 162 тома собрал. Тома там огромного формата. Значит, после него в Берлине издавалась, и вот до сих пор издается серия, которая называется «Греческие христианские писатели трех первых веков». Да, потом они это продлили, когда первые три века кончились, и дальше стали. Вот, в Париже выходит замечательная серия «Христианские источники». Там в этой серии около 550 томов. Вот. Надо сказать еще, что после... Ну, Минь себе ставил цель просто издать всех отцов, вот всех, которого найдет. Да, все, что есть на греческом. А те историки, которые были после него, они, конечно, более относились так разборчиво к творениям. И их задача была не издать как можно больше, а издать самый научный вариант. То есть они выбирают конкретное творение и ездят по всему миру, чтобы собрать там во всех библиотеках все, так сказать, варианты этого творения. Потом они, значит, скрупулезно изучают, вот у них лежат там 25 свитков или 250, значит, свитков, или сколько угодно, сколько найдут. И они, соответственно, сравнивают и видят там, вот здесь какой-то абзац, вот в трех, так сказать, изданиях есть какой-то новый абзац на 25-й там странице. Вот. А на 28-й в 9 изданиях какого-то абзаца, наоборот, нету. В 4-х. Ну и так далее. То есть они, опять же, смотрят контекст, какие-то ссылки они ищут. Ну, то есть осуществляют такое научное издание, да, которое, так сказать, текст полностью рассматривает и как-то включает в научную разработку. Соответственно, вот еще интересный факт приводит отец Валентин, опять же, я с его слов это говорю, что святой Дмитрий Ростовский переводил жития святых наши в основном с иезуитских изданий общества баландистов. Да, то есть, ну, это такое, можно сказать, одно из ответвлений иезуитского ордена, которое именно занималось вот таким научным переводом, научной разработкой различных древних источников. Да, то есть вот тоже этим пользовались. Значит, соответственно, до революции, да, в 19 веке, мы с вами знаем, что наука в России расцвела, и вот, можно сказать, этот период, это тоже очень важный для нашего рассмотрения. Да, и, соответственно, труды таких замечательных историков, как Болотов, Лебедев, это уже тоже, так сказать, такой замечательный вклад в общемировую такую историческую копилочку. Но мы с вами знаем, что в 20 веке у нас была революция, и, соответственно, все эти наработки прервались. Вот. У нас осталась вот единственная такая эмигрантская среда, там парижская школа, которая что-то там в этом направлении смогла продвинуть. Да? Ну вот, скажем, опять же, тот же яркий представитель, тот же Карташов. Вот он уже в 20 веке написал ту книгу, на которую обратил ваше внимание. Что касается самих источников. Значит, в принципе, вы должны понимать, что отцы не переведены. Да, то есть, когда кто-то начинает нам говорить, что отцы думали так-то или эдак, мы с вами должны четко представлять, что этот человек, если он прав, он должен знать несколько языков. То есть, он должен знать в совершенстве греческий язык и прочитать, соответственно, всю патрологию Мини и множество других источников. Он должен знать латинский язык, потому что есть очень множество латинских отцов, не переведенных на русский язык, да, и произведений там, знаменитых отцов, которые не переведены. Он должен знать сирийский язык, на котором тоже есть достаточно много литературы, ну и так далее. В принципе, да? И, то есть на русский язык может быть там даже там, меньше половины переведено. То есть половина отцов вообще у нас вне рассмотрения. Это как бы первый важный пункт. Второй важный пункт, что очень много изданий, ну, как бы дореволюционных. То есть мы имеем вроде бы перевод, но этот перевод был сделан очень давно, и мы практически к нему не можем прикоснуться. То есть, конечно, мы можем при большом желании, но мы должны там записаться там в библиотеку там, бывшую имени Ленина. Вот. Мы должны, может, какие-то же архивные библиотеки записаться. Нам эту книгу выдадут там только в читальный зал. И, может быть, там через неделю только. Вот. Эта книга может быть сильно затерта. Она, в принципе, можно там, как сказать, тяжело ее читать, потому что все-таки там и дореволюционная орфография немножко другая, и немножко язык даже отличается, и так далее. Вот. Безусловно, вот в последние 20 лет часть такая самая, самых известных отцов была, так сказать, ну, перепечатана. Да, сперва в 90-е годы просто брали дореволюционные издания и так типа фотокопии делали, их невозможно было читать, очень тяжело. Вот, там, потому что часть страниц там не видно было и так далее. Но потихоньку, вот сейчас таких изданий уже нет, уже, не знаю, там лет 10. И стараются перебивать уже современным шрифтом. Некоторые даже снабжают свои издания таким научным аппаратом, хотя бы минимально, то есть какие-то сноски, чтобы человек вообще понимал, о чем речь. Потому что встречается какая-то фамилия. Понимаете, она нам ничего не значит. Надо какую-то сноску, чтобы сказали, а кто это такой вообще, про которого сейчас говорит тот или иной церковный писатель. Но я хочу с вами сказать, что, конечно, это все достаточно грустно, потому что, скажем, издательство «Паломник» такую серию там в 96-м году, что там, библиотека отцов и учителей церкви. Да, вот они, соответственно, с 96-го года. Я вот их покупал. Это был не очень большой тираж, может быть, там 500 или 1000 экземпляров. Ну, соответственно, вот они начали их печатать. Напечатали, по-моему, 14 вышло всего томов, лет за 8. Так медленно печатали там. Том в один год, иногда два тома, иногда там перерыв в два года. Вот. Ну и потом благополучно все это начинание там умерло. Да, вот. Но, тем не менее, вот хотя бы что-то. Опять же, и если вы захотите найти эти книги, вы их нигде не найдете сейчас. То есть эти 500 экземпляров там разошлись к 2005, 2006, 2007 году и все. Вот. То есть уже там какие-то произведения Блаженного Августина или Феодорита Кирского или того же Киприана Карфагенского не прочтешь. Да, вот. Но, тем не менее, все-таки часть, соответственно, источников есть. То есть ранние апологеты многие опубликованы. Вот. Это, причем, часть есть таких, не знаю, энтузиастов. Они как-то сканируют это у себя дома, выкладывают в интернет. Есть там библиотеки определенные, церковные. И, соответственно, некоторую литературу можно найти. Вот. Я вам очень рекомендую хотя бы несколько таких источников, если мы, допустим, рассматриваете второй век, да, или там третий, вот прочитать хотя бы одно произведение там Иустина философа. Да, оно не такое большое. Да, если там в третьем веке, там, может быть, Киприана Карфагенского, или там Дионисия Александрийского, прочитать какие-то письма хотя бы, да, чтобы именно познакомиться с оригиналом, увидеть вот, как это, как люди общаются с друг другом, о чем они пишут, каков слог и так далее. То есть, безусловно, читать всю ту литературу, которая даже есть в интернете, будет тяжело. Потому что, несмотря на вот эту малость, Это все исчисляется там тысячами страниц. Но, тем не менее, я вас призываю именно все-таки какие-то источники читать, чтобы знакомиться не с книгами по истории церкви, где все равно всегда церковный историк имеет свой взгляд. И когда он пишет о там, втором или третьем веке, или о конкретном писателе, он всегда это делает через призму своего там, личного отношения. Когда вы будете читать источники, у вас, безусловно, будет все равно свое отношение, которое ну, будет отличаться, хоть немножко, но будет отличаться от такого общего, которое вы прочитали в книге. Значит, Александрийский. Значит, теперь, ну как-то у нас медленно все идет, ну ладно. Теперь, собственно, к истории. Ну, мы с вами уже обозначали, что церковная история начинается в день Пятидесятницы. Там мы называем праздник Пятидесятницы днем рождения Церкви Христовой. Там мы с вами знаем, что в этот день Бог дал церкви дары, вот, различные, дары чудотворения, дары говорения на языках различных и, так сказать, море других даров. И апостолы, начиная с этого дня, стали ходить по всей Айкумени, то есть всей Вселенной, известной на тот момент, и проповедовать среди тех людей, которыми они приходили. Значит, надо совершенно четко понимать, что ну, первоначальная христианская община состояла почти исключительно из евреев. Да, то есть это были евреи. Евреями были апостолы, евреями были Божья Матерь, братья Господа по плоти. Да, там Яков, который был первым епископом Иерусалима, и все другие. И, соответственно, они приходили, ну, сперва они, опять же, мы с вами знаем, проповедовали в Иерусалиме активно, потом в Иерусалиме на первых христиан было гонение, да, они частично разошлись и стали проповедовать среди иудеев рассеяния. То есть среди тех евреев, которые жили в других городах Римской империи. Почти в каждом городе была такая еврейская община, часто достаточно большая, допустим, в Александрии, да, это Египет, была такая огромная еврейская община, что они смогли построить, да, так, ну, как бы, храм такой же, как в Иерусалиме. Понимаете? То есть вот насколько она была мощная, влиятельная, и обладающая, ну, как сказать, возможностями по построению каких-то огромных сооружений. Так вот, мы с вами знаем, опять же, что наибольше потрудился на миссионерском плане, да, это апостол Павел. Да, апостол Павел был сперва гонителем церкви. Да, он стоял и охранял одежды тех, кто убивали и побивали камнями первомученика Стефана. Да, но потом Господь Бог явил на нем именно такое чудо и призвал его к себе. И апостол Павел совершил самое большое количество апостольских трудов. Это даже, ну, как бы видно, сравнивая количество послания апостолов Петра, ой, апостола Павла и всех остальных апостолов. Если возьмем просто по объему в Новом Завете, мы увидим вот как бы вклад апостола Павла и всех других. И так вот, апостол Павел стал апостолом язычников. Значит, как все это происходило? Что, безусловно, все апостолы и апостол Павел в том числе приходили прежде всего в новом городе в синагогу. А синагога – это такое еврейское собрание, где, соответственно, евреи собирались помолиться, почитать Писание и так далее. И проповедовал там. Значит, как мы с вами, опять же, читаем в Священном Писании, почти всегда это заканчивалось тем, что апостола изгоняли из синагоги. Да? Но, тем не менее, за ним шло часть последователей. То есть часть тех людей, которые находились при этой проповеди, она улавливалась. Это, может быть, немножко было, там, 2, 3, 4 человека, но тем не менее. И тогда апостол шел в дом, оставался на несколько дней, проповедовал там среди тех людей, которые хотели это слушать. Опять же, находились такие сочувствующие из язычников, которые или ходили сами в синагогу, ну, или как-то были близки к ней. Соответственно, они тоже очень активно воспринимали вот этот христианский призыв и становились христианами. Да, мы с вами знаем, что этих христиан достаточно, из язычников становилось достаточно много. И вот тоже очень важная веха церковной истории – это Первый апостольский собор. Да, ну, условно его относится там, к 49-му году по Рождеству Христову. Да? Собор собрался по следующему вопросу. Значит, часть церкви, которая происходила из язычников, они как бы не соблюдали Ветхий Завет, обрядовый закон. Там мы с вами, опять же, четко должны понимать, что первые евреи-христиане, они соблюдали Ветхозаветский закон. То есть они ходили вот в храм, пока он существовал, да, до 70-го года. Они исполняли все предписания, которые требовались закона. Но в их жизни было еще что-то. Это что-то было литургией, евхаристией, которую они совершали там, по домам. Значит, те христиане, которые приехали из язычников, ну, а им было непонятно исполнение закона ветхозаветного еврейского. И среди апостолов было разногласие. Одни апостолы говорили, что необходимо, чтобы вот новые, пришедшие в общину люди соблюдали закон Моисеев, да, ветхозаветный, обрядовый. А другие, в частности, апостол Павел, говорили, что это не обязательно. И вот, соответственно, по этому поводу это было такое средостение, очень много споров, разногласий, конфликтов даже, которых мы читаем, в том числе на страницах Священного Писания, привели к тому, что, значит, это решили обсудить на соборе. Вот, соответственно, апостолы собрались в Иерусалиме, да, насколько мы знаем, по Писанию, по Деяниям апостольским. На этом соборе председательствовал апостол Яков. Вот, и мы с вами знаем решение этого собора. Да, собор постановлен, что на христиан из язычников не налагать вот этого обрядового бремени, вот, а лишь только просить их воздерживаться от крови, удавлены, блуда, идоложертвенного. Вот, соответственно, что было утверждено всеми. Значит, тут опять же тоже интересный момент такой, о котором я не помню, говорил вам или нет. Но, да, опять же, вот по поводу удавленной. Значит, то есть собор постановил не есть удавленную, то есть мясо тех животных, из которых не выпущена кровь. И оно, как вы понимаете, тоже такое имеет чисто обрядовый характер. И вот отец Валентин рассматривает этот вопрос и обращает внимание на то, что первые христиане жили в общине. Там мы с вами знаем, опять же, из Деяний, что они имели общую трапезу. Да, они имели общую жизнь. Многие из них приносили как бы всю свою собственность в общину. Да? И, соответственно, важное очень место в жизни первых христианских общин занимало богослужение, да, которое объединяло всех, кто принадлежит этой общине. И мы с вами знаем, что в первые века к этому богослужению обязательно присоединялась трапеза. Да, то есть помимо литургии села трапеза, да, которая называлась агапа. И вот отец Валентин делал такой вывод, что это правило обрядовое было убрано, да, то есть было оставлено именно потому, что оно разрешало любовь на этих трапезах. Да, то есть представьте, если, скажем, собираются на вот такую объединяющую литургию христиане, да, часть из них в полноте исполняет ветхозаветный закон, часть не исполняет. Они, соответственно, приносят к этой трапезе продукты, вот, и, соответственно, вдруг выясняется, что вот кто-то приносит то, что другая часть есть не может. Она от этого как-то сторонится, да, оно не хочет это есть, возникают какие-то разговоры и так далее. То есть это вносит именно разделение в христианскую общину. Да, это вносит некоторое средостение вот в эту любовь. И, соответственно, чтобы такого не существовало, вот собор эту удавленную запрещает. Хотя, опять же, ну, по этому поводу есть разные мнения. Значит, у нас что-то мало времени осталось. Мы, можно сказать, сегодня такая вводная была беседа. Я бы лучше на какие-то вопросы ваши ответил. А заодно я хотел бы у вас некоторый такой отклик, что бы вы хотели, ну, особо услышать, акцентировать в следующий раз по тем или иным там, не знаю, периодам истории или тому автору. Я готов такой вот ваш наказ-заказ принять. То есть вопросы и наказ, да.
Мне можно вот вопрос задать? Там вот из Библии о законах, наверное, не для язычников, потом уже примкнувших христиан, а более полный, когда если человек ударил или избил мать и отца, то это карается смертью. Для вот нас это насколько сильный грех современный?
Ну, вы же, как сказать, знаете, отлично, вот слушайте.
Это вроде не относится к десяти смертным грехам?
Не, ну как нет? Нет, понятно, нет. То есть здесь очень важно, что Христос сказал, я пришел не нарушить закон, а исполнить. То есть Христос говорит о том, что Ветхий Завет в своем нравственном плане, да, он как бы нерушим, и Христос его как бы, ну, так сказать, наоборот, расширяет. То есть сказано не прелюбодействуй, а ты там не можешь даже посмотреть с вожделением на кого-то. Ты там сказано не убей, а ты не можешь человеку сказать дурак. То есть, понимаете, это, так сказать, вот такая высшая полнота. Теперь, что касается вопроса. Вы понимаете, есть заповедь Божия, которая звучит так. Там 10 заповедей, которые Моисей принес, которые абсолютно нерушимы, да, и которые мы признаем и так далее. Она говорит, что почитай отца и матерь свою, и будешь долголетен на земле. Соответственно, Господь Бог мало того, что дает нам такую заповедь, Он даже налагает некоторую, ну, как сказать, такую кару. Он говорит, что те люди, кто не будут почитать, они, значит, ну, раньше времени уйдут в мир. Вот. Соответственно, безусловно, как сказать, для христианства, да, почитание отца и матери – это такой важнейшая заповедь, которую Бог нам оставил. Теперь, что касается как бы, ну, ветхозаветных там, наказаний. Да, это как бы это совершенно другая вообще сторона вопроса. Да, ветхозаветные наказания у нас не применяются. Там за... Понимаете, это как бы... Как раз это наоборот, скорее, не тема, которая людям там непонятна и вызывает смущение. Говорит, как же так? Почему там Ветхий Завет так жесток? Да, и мы, наоборот, вынуждены направиться, говорить о том, что в Ветхом Завете народ настолько жестоко выйный, что он просто других там мер не понимает, и поэтому, чтобы приход Спасителя сделать реальным, вот Бог даровал достаточно, ну, не то, что даровал, а попустил, можно даже сказать, такие достаточно жестокие законы, да, чтобы древние иудеи всякое вот такое безобразие из своей среды там удаляли. И там почти за все на свете можно там побивать камни. Очень многие причины. Безусловно, христианство сейчас учит не о том. Да, и Христос говорит, сыне, дашь мне сердце. Да, то есть для христианства важно именно момент раскаяния человека, изменения его, да, и, соответственно, перемены не только в уме, но и в делах. То есть если человек, допустим, как-то там, ну, побил своих родителей, да, он должен измениться, больше никогда это не делать, принести покаяние, так сказать, на исповеди, вот, ну и как-то загладить вину перед родителями, чтобы они его простили, сделать там все для этого. Вот как бы, соответственно, к чему нас там призывает церковь, да? А, скажем, опять же, ну, все требования, которые в Ветхом Завете, они как бы, ну, они не действуют. То есть христиане никогда никого не побивали. То есть когда в первом веке уже христиане, не знаю, там, блудодействовали, еще что-то делали, да, там, прелюбы, их же не убивали там. То есть это все, это закончилось. Это Ветхий Завет. То есть это важно было для людей, там, для жестоковыйных, чтобы вообще это все удержать. Потому что, понимаете, ну, люди просто, еще раз говорю, не понимали ничего, кроме силы грубой и вот такого жесткого явления. И даже когда это все происходило, все равно очень легко там не поймешь, куда уходить. Вот как-то так я бы ответил. То есть с точки зрения греха мы признаем это как огромный грех, точно так же, как в Ветхом Завете. А с точки зрения наказания мы все это уже смотрим через ту любовь, которую нам принес Христос. Христос принес себя за все грехи, за все грехи, которые были, будут и есть. Понимаете? Поэтому мы теперь все, любой грех человеческий, смотрим через Христову любовь. Поэтому для нас важно не наказать человека, а то, чтобы он исправился. Все. Да, еще. Вопросы, наказы. Кто хочет что-то услышать? Вы лучше скажите. Или нет совершенно никакого понимания по церковной истории, поэтому...
Вопрос больше, да? Я просто по житиям святых, и как я в основном столкнулся с тем, что я начинаю искать и понять, что же такое житие святых и жизнеописание, вот, разобраться в этой теме. То есть как, например, по какому-то святому найти вот, его историю лично, то есть где он, как он живет. Просто открываю
житие
святых, а там
как бы достаточно небольшой. Вот. Ну, вы поймите, что, смотрите, жития святых, да, это не очень надежный, скажем так, мягко, исторический источник. То есть, если мы серьезно посмотрим на этот вопрос, то там в глубокое средневековье сразу обреленный, ну, назовем это там шаблон, да, исторического жития. Да, это никак не относится вообще к конкретному святому, а просто шаблон. Да, вот какой-то шаблон надо сказать. Что он там, ну, я условно говорю, что он родился у суперверующих родителей, что он весь из себя был замечательный и там переводил бабушек через дорогу. Вот, ну, и как бы какой-то вот там, как сказать, шаблон. И, в принципе, там огромное количество святых под этот шаблон, невзирая на, там, на фактуру, а часто фактуры просто не было. Было здесь святой, но не было. Оно как бы проходило. Это с одной стороны. С другой стороны, есть множество, ну, таких абсолютно там фантастических каких-то сюжетов, которые для средневекового сознания были там, ну, нормальные, понятные, там, замечательные, и они в это входили. Соответственно, вот если мы говорим про жития святых, то множество житий святых, которые мы знаем, они, соответственно, вот обладают этими двумя особенностями. То есть там очень много сделано по шаблону, и в этом может быть огромное вкрапление совершенно фантастических, невероятных сюжетов. А там, ну, опять же, в 19 веке предпринимались такие попытки, ну, опять же, это очень субъективная вещь, там, ну, такого издания «Жития святых», ну, как бы по возможности там очищено от этих сюжетов. Причем вы должны тоже понимать, что это все делали. Там были вот какие-то сюжеты, потом там греки в 15 веке, я просто не такой глубокий церковный историк, чтобы там, ну, какие-то конкретные люди там в 15 веке, они немножко, значит, эти жития святых, которые у них были, они там очищали что-то здесь. Потом пришел Дмитрий Ростовский, он тех, которые уже очищены, взял, еще очистил, да? А после него, скажем, пришел, по-моему, Филарет Гумилевский, вот у него шеститомник, по-моему, в конце 90-х издавался. Даже он Дмитрия Ростовского так вот тоже. Вот если говорить по там, фактуре, то мне представляется вот наиболее там, интересным для чтения такого. Да, вот такой очищенный вариант вот этого Филарета. Но с другой стороны, там по многим святым тогда очень мало что сказано. Там буквально все какой-то абзац уходит. Это как бы первая проблема. Второй момент важный, что, понимаете, разные есть абсолютно святые, вот, а, соответственно, есть святые, про которых достаточно много известно. То есть по многим святым сохранились, скажем, их собственные творения. Да, опять же, причем это тоже сложная штука, что есть творение святого, а есть еще море всяких творений, которые приписаны святому. И тут тоже вот, опять же, споры какие-то в науке и так далее. То есть вот это тоже надо отделить. Второй момент, что от многих святых остались там переписка их. Да, вот, у того же Дионисия Александрийского или Киприана, есть просто письма, которые они там конкретным лицам писали по конкретным поводам. Да? Естественно, это письма содержательные, потому что иначе бы их как бы церковь не сохранила. То есть они интересны своим содержанием. Да, третий момент важный, что есть, опять же, церковные свидетельства. То есть многие там, скажем, церковные историки, тот же Есей, он пишет, что вот такой-то родился тогда-то в таком-то городе, там, пострадал тогда-то в таком-то городе. То есть это очень достоверное свидетельство. Тем более, если, скажем, это был его современник, ну или вот он вот-вот. То есть это не какая-то фантастика. Ну и плюс последний важный тоже такой исторический момент, это то, что Римская империя – это такая юридическая хорошая организация. То есть по многим святым нашим, вот древним, сохранились, ну, не в подлиннике, хотя, может, и в подлиннике у кого-то сохранилось, но сохранились даже протоколы допросов и, соответственно, решения. Там осудить на мученическую смерть такого, то есть переписка, кто кому что говорил, и в общем, все, понимаете? И там, соответственно, стоит дата, какого числа это было, в каком городе, в общем, все есть. То есть, соответственно, если мы заинтересовались нашим святым, которые нас интересуют, надо постараться все-таки найти все-все-все вот эти моменты. Опять же, к сожалению, если говорить серьезно, то больше половины этого, ну, там, на других языках, то есть этим хоть английским, там, больше на английском, ну, мы можем что-то новое, что не знаем, узнать. Если мы не знаем этих языков, а только русским владеем, то мы можем часто и ничего не найти.